Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста и видеокаста «Локализуй с умом», и на нем мы будем разбирать кейсы интересных игр, программных обеспечений и, самое главное, что команды локализации, потому что наш канал про локализацию, а как бы про что еще мы можем рассказывать. А для пилотного выпуска со мной согласились записаться вот прям максимально интересные люди. Ну, я врать не буду, потому что Аня и Воля вели Disco Elysium. Это тот проект, который, мне кажется, хайпанул, нашумел и один из самых известных в медиапространстве, поэтому добро пожаловать! Аня, Воля, привет!
Привет!
А, собственно, Аня была редактором на проекте Disco Elysium, а Воля — комьюнити-менеджер русского сообщества студии Zaum. А, расскажите о себе в паре слов, чтобы ребята и девчата, которые нас смотрят, ну, чуть поближе с вами познакомились.
Давай я начну. Я перевожу с 2010 года, в принципе, а играми занимаюсь с 2015-го. Так что как-то это все достаточно давно уже началось.
И не отпускает.
И не отпускает, да. Так что я не знаю, что здесь особо добавить. Думаю, сейчас мы подробнее уже погрузимся. А Disco, когда вошел в мою жизнь, я о нем ничего не знала, не слышала ни про игру, ни про студию Zaum, поэтому это все было прям вот в новинку. Но проект оказался действительно бомбический. Вот столько новых приятных людей мне встретилось на нем, включая вот Волю, например, и Альфину тоже. Что просто вот новый шаг в карьере какой-то получился.
О, это так приятно. Ну, тогда я расскажу про себя. Я Воля, я из Беларуси. Я в геймдеве сейчас уже работаю, получается, года полтора, наверное, чуть-чуть больше. Disco Elysium был моим первым проектом. Я начала, можно сказать, с них. И сейчас я работаю еще на студию Egnat. Это ребята, которые делают Backbone. Работаю с русскоязычным комьюнити, с в целом англоязычным комьюнити, продюсирую штуки, работаю с маркетингом, с пиаром, с коммуникациями. В общем, чего я только сейчас не делаю.
Большое спасибо. На самом деле очень интересно, потому что у каждого есть свой бэкграунд и опыт, и в целом, мне кажется, он оправдан, потому что за плечами, помимо всех проектов, которые у вас есть еще и Disco Elysium. Все-таки игрушка, если я правильно помню, вышла в 2019 году, и вот как вы ее опишете, вот буквально в паре слов для тех, кто вот вообще не знает, что это и какой еще Disco Elysium? Вы вообще о чем тут мне рассказываете?
Да, мне кажется, Disco Elysium, он обо всем. Это, ну, RPG определенно, изометрическое RPG с, как бы...
Возрождающий жанр настольных RPG, я бы сказала так.
Супер. И она очень политическая. Я бы сказала, что людям, которым не интересна политика...
Придется ей заинтересоваться.
Да. По крайней мере, в игре точно.
И в игре, если вы до сих пор не.
Если до сих пор не. Потому что, я признаюсь честно, я ее пока что не прошел до конца. Извините. Но после этого подкаста я это сделаю. На самом деле, мне очень нравится, что... Ну вот вторая половина десятых годов, она была, в принципе, вот возрождением настольных ролевых игр, которые, ну, как перекочевали на компьютеры и на консоли, потому что у нас вышли и Pathfinder, и Divinity, Baldur's Gate 3 вышел, и, собственно, к ним еще и Disco Elysium, хотя кажется, что он не настолько прям очевидный, что это вот прям какая-то настольная ролевая игра, но, тем не менее, она имеет к ним непосредственное отношение.
Ну да, он особняком стоит. Мне вообще он, когда я только-только вот приобщаться начала, сама включила игру впервые, я подумала, что это будет что-то в духе визуальной новеллы, ну, когда все только начинается, да, и кажется, что она достаточно прямолинейна, ну, там какие-то выборы будут, и вот что-то вот в этом духе я ждала. Потом оказалось, что там и вот эти вот броски игральных костей существуют, и навыки, и всякие другие примочки. В общем, это такое смешение жанров, мне кажется. Ну и там, как я уже в одном из интервью, кажется, упоминала, в некотором смысле Disco Elysium немножко библия такая, в том смысле, что каждый там может найти что угодно обо всем. Она очень многогранная и разворачивается такими неожиданными путями порой. Ну и проходить можно огромное количество раз, выбирать себе разные вот эти отыгрыши разных персонажей, И вообще она, даже если копнуть поглубже, она очень психотерапевтическая, потому что, проходя ее во второй или в третий раз, я, например, намеренно стала играть за чувака, который всем бы не нравился, активно бы старался всем не понравиться, и оказалось, что люди все равно продолжают с тобой общаться, даже когда тебе что-то от них надо. И это опыт очень такой целительный вообще-то.
Дисколизиум вообще очень личная история, вы не замечали?
Да, есть такое. Правда.
Не зря в студии ЗАУ очень мало людей вообще пьют алкоголь.
Не зря, не зря.
Это веяние здорового образа жизни. Ладно, у меня к вам на самом деле самый первый и базовый вопрос. Как бы Диск Элизиум, когда он только вышел, это прям была такая довольно сложная игра с точки зрения языка, потому что все, кто в нее играл, из моих коллег, потому что я работаю в локализации только игр, и как бы мы все играли в нее и понимаем, что, камон, типа, насколько бы хорошо там английский мы там не знали, все равно игра довольно, ну, heavyweight, как бы с точки зрения английского языка, потому что есть и архаизмы, да, и тяжелые какие-то слова, и носитель тоже будет смотреть. Вот как появилась сама идея, что вот надо организовать русский язык в игре, потому что, насколько я знаю, сначала же все-таки была краудсорсовая команда перед тем, как, ну, заказ пришел к Destronic, и они начали делать локализацию.
Слушай, Антон, мне кажется, вопроса о том, должен быть русский язык или нет, вообще никогда не стояло. Он определенно должен был быть. Когда Disco Elysium только вышла, она уже собрала достаточно сильную, большую переводческую базу. И, вернее, фанатскую базу. И вот с этой фанатской базы определенно было большое количество русскоязычных людей, в том числе и я. И в какой-то момент мы просто... ну, я просто спросила у разработчиков, а есть русский, он делается? Они сказали нет, и мы начали делать.
Все максимально просто. А слушайте, а вот именно вот этот вот период, когда вот существовал краудсорс, и причем, по-моему, уже вот первая запись о том, что типа Disco Elysium переводится на множество разных языков, там на русский, на бразильский, там португальский, на все различные, короче, которых не было на старте, появились отдельно вот эти вот фан-твиттеры, ну или точнее даже официальные твиттеры. Вот mm-hmm. на тот момент сколько вот человек было в команде? Потому что ты говоришь, что в принципе комьюнити-то было большое, но вот прям людей, которые были готовы, сказали, да, мы хотим там переводить, вот. Сколько вот просто интересно было готовых людей?
На самом деле, я бы сказала, что комьюнити было не очень большое, типа, было очень много фанатов, но mm-hmm. такого прям комьюнити, кора, можно сказать, ядра... было не так много, и поэтому я всех знала в лицо. Ну, то есть это было в основном в Твиттере, в ВК, и, зная всех в лицо, я могла предложить людям оценить их уровень и собрать команду локализации таким образом. Но у нас было 9 человек, мы начинали, наверное, с 4, и когда заумы уже такие, ну, увидели, что мы делаем локализацию, и предложили нам стать официальной локализацией с поддержкой от разработчиков и с видимостью. Мы, конечно же, сказали «да» и набрали еще людей. В какой-то момент к нам присоединилась Альфина, она mm-hmm. тоже в числе этих 9 человек была. Сам процесс был достаточно интересным. Мы получили файлы от заумов где-то, наверное, в апреле, и месяц точно работали. И вот тогда мы решали, как будет сам проект, как бы, какая будет у него структура. Uh-huh. Альфина была главной редакторкой на тот момент, я была проект-менеджером локализации. Вот она, и у нас было 7 переводчиков.
Uh-huh. Да. То есть на тот момент как бы редакторов не было, и они вот появились как раз, когда проект пришел к Destronic. Правильно?
Ну, я так понимаю, что... Ты меня поправь, Ань, конечно, но у вас же тоже один главный редактор, верно?
Ну да, в моем лице. А до этого, я думаю, что да, Альфина была там, не знаю, гласным или негласным редактором у той фанатской группы, да, я там ничего про это не знаю, я уже вот со всем этим столкнулась уже в Тестронике. Ну вот как-то там была Альфина, здесь стала я, как-то так.
Да, ну то есть все было точно так же примерно, просто у нас было немножко больше людей.
Угу. Вот насколько тяжело контролировать этот хаос, я понимаю, что, наверное, это был бы больше вопрос к Альфине, потому что она все-таки была проект-менеджером уже в итоге, когда проект пришел.
Нет, я была проект-менеджером.
Все, ты, извини, пожалуйста. Вот, насколько было вот тяжело вот собирать людей, как-то организовывать саму работу? Отваливался вообще вот кто-нибудь интересный во время процесса? Типа, ну вот, блин, все, я не могу, я не понимаю, типа, лапки сложу и пойду там отдыхать.
Боже, это был такой кайф, я тебе не могу передать. Mm-hmm. Я человек планирования, я вообще не умею жить, ничего не спланировав, и поэтому мне было очень легко составлять планы, проверять, кто как что, в каком состоянии и так далее. Я делала в форме фидбэка для того, чтобы понимать, в каком, насколько выгорают люди, насколько у них есть желание. Для меня это было просто невероятно классной возможностью со своими друзьями и с ребятами, которые разделяют мою же страсть, сделать офигенный проект. Я не думаю, что это было кому-либо в тяжесть. Угу. И нам платили, поэтому как бы, да, это должно быть супер ожидаемо. Мы всем должны платить за работу. Поэтому я думаю, что первое время, когда мы еще не знали, сколько нам будут платить и будут ли платить вообще, тогда было, наверное, сложно. Мы не знали, совмещать это с основной работой или делать как бы как сайт-проект. Но в итоге, когда сказали, что заплатят, мне кажется, абсолютно все вопросы, которые нас волновали, исчезли.
Ну вот, кстати, вопрос оплаты-то он правда важен, потому что, ну как ни крути, краудсорс-проекты, они все-таки подразумевают то, что фанаты это делают бесплатно. А как раз недавняя вот история с игрой Hades, когда там были постоянные перебежки, типа от официальной локализации, краудсорс, потом опять к официальной, потом снова к краудсорсу. А краудсорс работал бесплатно, но вот такая сторонняя информация, что в итоге ребятам в конце заплатили. Но вот очень тяжело, правда, организовать клевую работу краудсорса, и на самом деле просто мое уважение и почтение за то, что вы, в принципе, поддерживали проект, потому что, как бы, Воль, ты делала, правда, хорошую манагерскую часть, потому что, как ты говоришь, составляла абсолютно все планы, смотрела, люди выгорают или нет, а Аня, я уверен, что там была работа с точки зрения того, чтобы еще проверить, вот как все люди это перевели и написали. А у меня немножко, наверное, такой еще вопрос. Мы его, кстати, с вами до этого не обсуждали и, в принципе, не планировали, но я человек по технологиям, и я прям очень люблю уточнять вот эти все моменты. А как вы хранили вот все различные планы, референсы и прочее? У вас был какой-то отдельный Google Drive или, например, была отдельная, ну, скажем, рабочая область типа Notion или Trello? А потому что как бы в локализации, единообразии, в принципе, какое-нибудь хранилище, где вот хранить всю информацию, это очень круто и важно. И есть компании, которые... ну, могут на это немного забить, из-за чего будет такой небольшой местный хаос. Вот как вы к этому подошли?
Ну, у нас не было никаких специальных платформ, кроме того же Google Диска. Угу. Но хаос тоже, по-моему, не наблюдался как-то. Ну, я не знаю, там, наверное, за счет того, что людей не очень много было, мы вернулись опять к тем же четырем переводчикам.
Угу.
Четыре переводчика, и я была, я перевела маленький кусочек в начале, а потом уже только как редактор выступала. И мы не пользовались ничем вот таким, хотя хотелось бы, но это уже действительно дело компании.
Угу. То есть на уровне тестроника. Я понял. Очень здорово, на самом деле. Спасибо вам большое за такой небольшой экскурс, как началась работа, потому что мне кажется, что вопросы по поводу локализации диска Elysium, они, мне кажется, поступали абсолютно всем компаниям. Но я как бы сразу скажу, что когда узнал, что все это официально переходит как бы от фанатов к тестронику, но с привлечением фанатов, я... типа даже в сторис записал, сказал, что девчонки справятся, все будет круто. Потому что на тот момент, в принципе, было известно о том, что на проекте Альфина и Воля как раз, типа, я за вас болел, вы молодцы. Mm-hmm. Как бы, в любом случае, потому что игрушка, ну, она того стоит. А тут, кстати, вопрос по поводу вот структуры файлов. Все-таки ветки диалогов в принципе любых нарративных играх, они выглядят максимально страшно, потому что это не условно вот какие-то два ответвления, а там куча-куча разных все равно веток, вариантов того, как пойдет диалог и так далее. А был ли у вас какой-то референс или условно просто какой-то файл и вы там с ним работали? Или все-таки были какие-нибудь гейм-документы, где ребята вот прописали, что вот если вот скажете так, диалог пойдет туда-туда-туда, в эту сторону, или вот вообще расскажите, вот как вот все были вот эти вот нюансы?
Ну, вообще, чаще всего бывают действительно какие-то порой перемешку, где все Google Доки какие-то или Excel, это просто ужасно, и, к счастью, в этот раз Нам удалось этого избежать. Нам дали доступ к чудесной платформе, программе названием Artsy Draft. Uh-huh. Это программа для, ну, собственно, для, как, для нарративных дизайнеров или для сценаристов, я уж не знаю, как это правильно назвать, для разработки, собственно, вот этих вот веток диалогов масштабных. Там как в «Ведьмаке 3», например, да, по-моему, они использовали как раз ее. И она позволяла нам мгновенно найти и сюжетную часть какую-то, потому что это еще и сценарный, да, инструмент в данном случае, и в ней обнаружить, что это за диалог, ответом на что является та или иная реплика, и соблюсти там и единообразие в терминах, и в каких-то там строчках, которые должны повторяться. И там ты, вы соблюсти по отношению к разным персонажам. Она просто нас спасала, эта программа. А в нее, к сожалению, нельзя было заходить одновременно, там, если один зашел, другой должен был разлогиниться. Но мы потом случайно обнаружили, что если отключить ее от интернета, то все работает у всех. И наступило абсолютное счастье. Вот это прям один из самых больших подарков от разработчиков был. Наряду с тем, как они оперативно отвечали на вопросы. И тем, что они вот потом внедрили эту кнопку переключения языков в самой игре, которая позволяла нам, простым переводчикам, присоединиться немножечко к тестированию, но это уже так забегает вперед.
Ой, а кстати, раз мы спрашиваем про кнопку, я все-таки закину этот вопрос. А как-то пришли на уровне обсуждений, или просто разработчик так подумал: блин, ну я хочу внедрить эту кнопку? Или все-таки чья гениальная идея? Расскажите историю, потому что, ну правда, это какая-то волшебная штука, потому что ты можешь переключиться, посмотреть и просто сравнить для себя, даже если тебе что-то непонятно. И типа, если человек хочет учить английский, он включил игру на английском, ему что-то непонятно, он там переключился на русский и посмотрел.
Две колоночки. Я не знаю, честно, Воль.
Антон, я тоже не знаю. Я позвоню Курвицу и вернусь. Но мне кажется, очень здорово. Ну, то есть, как-то, когда игра просто настолько текст-хэви, невозможно придумать, как вообще делать, как проверять оригинал. Вообще, мне кажется, эта функция достаточно часто используется в... именно локализации, в QA-локализации.
Mm-hmm. Потому что так ты можешь проверить, какая фраза в оригинале и какая фраза в переводе, и, ну, просто прочекать, так оно или не так. Это очень быстро. И, может быть,
как бы разработчики в итоге решили: а давайте мы эту функцию введем и просто для обычного игрока. Но я не уверена, как был этот процесс построен. Я немножко в другое отвечаю.
Ну, в общем, тот, кто ввел эту кнопку, придумал, это... Да.
Я передам.
Еще она повышает, именно за счет того, что она видна и доступна игрокам, она еще повышает требования к переводу от нас, потому что большинство знают, как ни крути английский. Они могут тут же посмотреть, что мы там сотворили с текстом, насколько мы его там испоганили, по их мнению, как обычно там бывает, да, когда новая игра выходит. Ну-ка посмотрим, что они там сделали вот в этой строчке. И это сразу как бы бодрит. Правда, мы об этом уже позже узнали, а так бы, наверное.
Главное, чтобы реципиент не думал, что переводить нужно пословно, и типа, вы тут что мне, сделали какие-то адаптации? Что?
У нас же были отзывы, да.
Потому и называется локализация, а не перевод, потому что локализация — это адаптация.
Не все, увы, не все это понимают.
За это получали неоднократно, конечно, но это тоже про комьюнити вопрос.
Ну, я скажу так, что как бы я, естественно, ознакомился с статьями, материалами, которые ребята выпускали, как бы сторонние издания сайта, то есть в целом на StopGame как бы очень активно хвалят. Конечно, там есть какие-то разборы прочих нюансов, но как бы как выпускать материал без каких-то условно таких интересных моментов. Да, но без, так сказать, хайпа внутри статьи же не обойтись. Так или иначе. А вот, кстати, Ань, ты говорила, что вот благодаря этому файлу, где вы можете посмотреть любую строчку в тот или иной момент, в целом это действительно облегчает работу, потому что вы, ну, так сказать, все-таки колоссально, да, избавляетесь от того, чтобы постоянно ходить к разработчику, что-то спрашивать и, в принципе, там, ну, задать какие-то вопросы, если что-то непонятно. Но так или иначе, я уверен, что такие ситуации были, когда вот... что-то вот прям вот совсем непонятно, задумка не ясна, вот как поступали в этом случае, как у вас происходило, может, связь с разработчиками, либо...
Да, масса вопросов была, и тут стандартное решение, Google Spreadsheet, в котором ты пишешь вопросы, вот эти вот все штуки, они уже, по-моему, давно и у всех, ничего нового.
Не у всех, Кто-то до сих пор пересылает это офлайном, и это ужас.
Кошмар. Офлайном, голубиная почта, все дела.
Да, да.
Нет, на самом деле, тут зависит все от того, насколько разработчик готов идти навстречу, и даже вот не от того, насколько быстро он отвечает. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что вроде отвечают оперативно, но отвечают так, что спрашивать было бесполезно. Типа мы там спрашиваем, что за предмет такой, трансформатор какой-нибудь. Они пишут в ответ «It transforms». И мы такие «Спасибо».
Очень... Это классика.
Да. То есть, ну какой тогда в этом смысл, не очень понятно. Кто-то вообще там не отвечает неделями, и это тоже оказывается лишено смысла. Здесь прям вот молодцы. Никаких претензий, все бы так отвечали.
Ну, тут, наверное, еще плюс в том, что... Кстати, сколько вот человек в ЗАУМ плюс-минус, просто чтобы мы понимали размер команды?
Так, ЗАУМ сейчас считается еще и все околоигровые как бы надбавки, то есть у нас сейчас есть ателье и так далее. Я думаю, что сейчас человек 35.
35, ну да, неплохо. Кстати, это довольно хороший размер, потому что я на неделе общался с мобильной... компании, как бы делают игрушки, казуальные всякие, они говорят, мы небольшая компания, у нас там 50 человек, я такой,
смысле, небольшая.
50 человек, небольшая компания.
Могло бы быть 5.
Да, и делать условно какой-нибудь гиперкэш. Но все равно, интересно на самом деле, то, что плюс в том, что компания как бы считает дополнительной и готова отвечать, и тут, наверное, еще плюс в том, что, так или иначе, все-таки ЗАУМ до выпуска их можно было считать инди-компанией. И я вот за это люблю вот такие вот небольшие студии разработки игр, потому что они больше топят за само качество. Потому что, Воль, вот ты, как сказала, сделала такую отсылку к тестированию, что как бы эта кнопка так или иначе там нужна в тестировании, как бы отвечать на вопросы. И у меня такой вопрос. А лингвистическое тестирование это делали? Вот тексты, которые вот перевели, там отредактировали, как-то отсматривали все это дело? Или как бы есть и есть?
Слушай, конечно, делали. Можно не делать лингвистическое тестирование?
Да, 1,5 миллиона слов. Это же невероятно. Конечно, да. Когда ты переводишь в, в таблицах или в пространстве, где...
Флешбеки пошли, Антон.
Воля, нас дети слушают. Не пугай их такими словами, переводят в таблицах.
В любом случае, когда ты переводишь текст вне игры, всегда есть возможность, что что-то где-то потеряется, что-то где-то не соответствует реальности. А когда ты видишь уже в игре текст, тогда можно все проверить и все исправить и так далее. И тестирование, конечно, делали. Я тоже делала. Мы тоже там нашли очень много всяких штук, которые поправили перед релизом. Я считаю, что это очень круто. Но Аня и так, благодаря своей редактуре, внимательности, проделала огромную работу. И мне кажется, если бы не было редактуры такого уровня, как у Ани, то было бы ошибок намного больше, несостыковок всяких. Так что респект абсолютно.
Спасибо. Кстати, нам по части тестирования тоже для этого проекта сделали такую фичу исключительную, эксклюзивную. Нам вот это был единственный случай, когда нам показывала команда тестировщиков, что они там натестировали, потому что мы обычно этого не видим как переводчики. Это просто уходит, в один конец. В этот раз нам возвращали все это, и мы могли ответить, то есть действительно это, опять же, баг или фичи в тех или иных местах, потому что кое-где неправильные грамматические формы, например, были намеренными. Например, там у пролетарки у нее речь такая вот опрощенная, и она у нас, например, кофе в среднем роде употребляет. И вообще вот какие-то такие там есть словечки, которые остаются под вопросом, и мы это просматривали все еще раз. И тоже там, такой значимый процент мы правили обратно. Так что это было тоже очень хорошим таким ходом.
Внимание к деталям.
Да, это очень отрадно слышать, что, в принципе, есть тестирование. Я как бы скажу честно, что вот мы работаем с большим количеством разных как бы студий и как бы большими, маленькими, но не все понимают, что нужно локализационное тестирование. И до некоторых это донести очень сложно, потому что вот образовалась студия, они делают игру, они думают больше только о каких-то технических моментах, о том, что, переведем, а как бы... Дальше-то что? Для нас это просто текст. И очень иногда тяжело донести вот таким людям действительно ту истину, что, ребята, тестирование — это возможность посмотреть то, как вот у вас весь текст будет выглядеть. Как бы это ну, как бы кто ни говорил, язык в игре — это все-таки одна из форм, с которой мы взаимодействуем. То, что мы в игру играем, мы ее видим, смотрим, слышим звуки, если есть озвучка, слышим озвучку, и, естественно, мы читаем все, что есть на экране. Потому что если в игре хотя бы есть какой-нибудь минимальный набор текста, он там будет куда-то выезжать, обрубаться, это все, ну, будет коту на ветер, так сказать. Поэтому пустая трата времени. Но в целом, как бы, локализационное тестирование важно и нужно. Ребята, делайте, не скупитесь на него, даже если оно стоит денег. Оно потом окупится. Вот, серьезно, это самая настоящая правда, и как бы вот девчонки только что это подтвердили, что оно даже на таком окупится... большом проекте это было.
Да-да-да, извини, что перебила, оно окупится даже позитивными отзывами в Стиме.
Да, а это важно. Ладненько, теперь у меня на самом деле есть парочка к вам вопросов по поводу работы с текстом, потому что все-таки вы обе так или иначе принимали в этом участие, и сам, наверное, главный вопрос, английский правда тяжелый. Вот как вы боролись с этим при передаче на русский? Потому что все-таки архаизмы русские тоже какие-то проскакивают. Но и параллельно с этим есть просторечие. Вот расскажите, как вы боролись с тем, чтобы вот создать вот ту самую нужную атмосферу и не скатиться в условно какой-то дословный перевод?
Я думаю, мы не боролись, мы принимали.
А, ну, лучше принимать, правда, чем бороться.
Ну, я тут, наверное, соглашусь с Альфиной. Она уже высказывала такое мнение, что... Не стоит ничего упрощать, думая, что потребитель не окажется достаточно умен и эрудирован, чтобы постичь это на том же уровне, на каком разработчики хотели донести. Если в тексте действительно были сложные какие-то вот эти слова, многие там из них вот впервые увидели, как я уже говорила, то мы не будем их переиначивать и пытаться передать проще. Потому что у нас всегда есть куна, который уравновесит любые философские изыскания просто на раз-два. Персонажи настолько многогранные, настолько разные, и при этом они разные не для галочки, не для того, чтобы вот давайте у нас будет такой-такой-такой. А они действительно как-то органично друг с другом взаимодействуют, с миром вокруг, с сюжетом и вообще со всей этой... истории, которая получилась дико самостоятельной и ни на что не похожей, я имею в виду сам вот мир, где находится Ревашо, да, где происходит событие, что тут любому вообще стилю место найдется. И научному, и разговорному, и всему чему угодно вообще.
Главное, что все смотрится вполне органично и как бы, ну...
Что получилось, да, с этим все.
Нет такого чувства, что, да, игра переведена, потому что я вот на своих курсах, когда учу переводчиков, всегда говорю, ребят, самое главное, типа, не сделать там какой-то дословный пословный перевод, а сделать так, чтобы текст чувствовался, как будто он был написан на этом языке, чтобы у людей не возникал вот такой вот вопрос, типа, блин, что-то тут не так идет. Вот.
Да, но это правда сложно.
Да, но, тем не менее, это, мне кажется, одна из самых таких вершин дзена и переводчиков, и редакторов для того, чтобы сделать все по красоте. А, каламбуры в игре. Их, правда, много. Я вот взял один пример сайта Stop Game, где ребята разбирали. Мне он вот прям очень нравится. Я вот его прям зачитаю, а вот параллельно сейчас с этим будет еще и скриншотик. А, момент, когда главный герой получает сочный бутерброд, достать который оказалось не так-то просто. Это не бутерброд, это целый трофей. Герой собирается его съесть и объявляет: «Step back, everyone! It's gonna get messy!» В русском языке просто идеально. «Все назад, сейчас будет крошево!» Просто как вы приходили вот к таким решениям? То есть это был какой-то коллективный ум там в Дискорде, там в Телеграме, где у вас было общение? Или все-таки, Аня, это было вот твое такое финальное слово, типа «хочу крошево» и ничего другого?
Нет, нет, ничего единогласно, ничего не решалось. Это вот, ну, точно могу сказать. Мы все обсуждали абсолютно. Если даже мне казалось, что мне пришла какая-то гениальная идея, то это все обсуждалось. Так же и другие люди делали в команде. А в основном находки принадлежат переводчикам, а не мне. Ну, я это так вижу, по крайней мере. У Альфины было большинство каких-то очень метких выражений, но тут уже писательское мастерство просто вот налицо. Про крошево точно я уже не вспомню, мне кажется, это тоже ее было. Очень много таких вот моментиков, он такой маленький, да, совсем, с этим бутербродом, поэтому точно не скажу. Но вообще мы все обсуждали, у нас даже был такой специальный Google Doc, посвященный придумке вот не только названий, например, мыслей. У героя там есть шкафчик мыслей, да, и у каждой мысли какое-то специфическое название и имен, но еще каких-то вот просто спорных моментов, где мы накидывали свои варианты там в несколько колоночек. и потом как бы пользовались возможностью впятером выбрать, устроить брейнсторм такой, выбрать то, что все-таки наилучшим образом работает в той или иной ситуации.
А часто ли были вот такие вот летучки, что надо вот, принять всеми единогласное решение? То есть, насколько вообще часто?
Мы старались, как это, не устраивать именно летучки, а это было скорее ожидание вдохновения. У нас был этот файл, и когда кому-то, у кого-то выдавалась там минутка, там, не знаю, да, или муза приходила, он мог туда прийти и что-нибудь написать, какую-нибудь мысль. У нас было достаточно времени, мы могли возвращаться, что-то править. Слава богу.
Прекрасно, что есть такая возможность.
Так что процесс был достаточно творческий, не было, были кранчи, конечно, да, под конец, как без этого. Но в целом у нас была возможность как-то вот покумекать и что-нибудь подобрать идеально подходящее, на наш взгляд.
Интересно. Воля, а вот ты вот в таких обсуждениях когда-нибудь принимала участие в рамках, работы над проектом?
Слушай, именно в таких каламбуристых, наверное, нет. Но
Что-то переписывались мы с тобой, мы же тоже там обсуждали.
Я не принимала там прям решение. Но, в общем, команда локализации, которая была у нас, мы, например, исправили изначальный текст. У нас была ситуация, когда мы переводили, кажется, это было на пирсе. Я даже проспойлерю немножко, там будет человек, который напился. И в оригинале там было написано, что человек выпил 40 грамм чистого алкоголя. И мы такие, 40 грамм? Как-то чистого алкоголя это мало, это типа 4 рюмки водки или 4 бокала вина. Странно, что только 40. И, в общем, мы математически посчитали и пошли поинтересовались у студии, типа, а вы точно 40 хотели? Наверное, это был самый русскоязычный вопрос из всех, который могла задать русскоязычная команда перевода. Прекрасно. Ну и, в общем-то, да, они в итоге исправили на несколько литров, так что сейчас, когда вы играете в игру, можно прям увидеть.
Да, там еще на спирт мы в итоге это перевели.
Русскоязычным точно нужно знать, сколько нужно выпить алкоголя, чтобы умереть.
Но это, в общем, чтобы не портить атмосферу же, которая вокруг создается. Все правильно.
Сейчас спойлер немножко зашкалил в этой секунде.
А вообще, вот насколько часто вот вы приходили к команде и говорили, слушайте, ребят, а вот тут вот с точки зрения текста нам немножко вот непонятно, может, мы как-то это адаптируем для того, чтобы пользователю, игроку там было проще? Или вот как часто вот были такие ситуации?
Чтобы проще, что-то я не припомню такого.
Ну, тогда, наверное, не проще, а с точки зрения, вот как мы сейчас со спиртом обыграли, что, типа, ребят, у вас тут какая-то странная такая тема, типа...
Мы же всегда вылавливаем опечатки, например, в любом проекте. Ты видишь в сорсе что-то, в любом случае оно остается, и мы там сям находим, учитывая объем текста, это было здесь неизбежно, опять же, вот эти 1,5 миллиона слов.
Это право, это много.
Никогда столько не встречала.
И текст прямо во время локализации, процессов локализации проходил полную редактуру. Поэтому Заумы со своей стороны еще редактировали текст. И я уверена, что вместе с этой редактурой все опечатки и так далее вводились.
Была небольшая путаница с восточным и западным Ревашолем, когда он путался там в диалогах, на картах. И мы логически понимали, что вот здесь должен упоминаться, например, западный, а не восточный. Мы об этом говорили, и потом они на достаточно ранней стадии все это поправили в сорсе, и мы, соответственно, тоже следом. Ну, какие-то такие моменты, да, но мы их замечаем, опять же, в любом проекте. Это такая, дополнительная работа, которая, да, рутинная, сама собой происходит, а вроде как все довольны разработчиками.
Ну, без этого никуда, да. Если еще и сообщать, то, правда, разработчики довольны, потому что они тоже живые люди, и, все могут косячить. И по тексту, наверное, у меня такой самый важный вопрос, который, в принципе, кочует из игры в игру, причем, довольно большие и серьезные, это мат. Потому что мат в играх — это такая вещь, которая всегда, как-то очень странно отзывается у игроков. Кто-то его одобряет, кто-то говорит, что, да что вы тут материтесь, тут не нужно. Типа, вот
Любимая моя тема просто.
Да, просто два вот самых простых сравнения. Типа, в Ведьмаке есть мат, но к нему относятся нормально, а в Киберпанке говорят, его там
без
через край.
Прям
его
с языка снял вот это сравнение. Я вот, именно это у меня и было в голове. Почему такая реакция?
Мат в Disco Elysium, он встречается, и некоторые пользователи писали, что он вообще тут к месту? Его тут так много. Типа, адекватно, по вашему мнению, количество мата в Диско Элизиуме или где-то все-таки есть чувство, что немножко перебрали?
Я, наверное, скажу, да. Я довольна балансом, который удалось соблюсти. И я считаю, что почему такая реакция была, в частности, на использование матерных выражений в «Ведьмаке» и в «Киберпанке», соответственно, потому что в «Ведьмаке» оно очень органично вписалось, и там не вставляли его туда же, где были там условно английские слова из обсценной лексики, потому что они не эквивалентны, конечно же, по степени воздействия. А в «Киберпанке» их что-то вот так посыпали, как тортик глазурью, мне кажется. Таким, знаешь, цветным сахаром сверху все. И оно...
Это должен быть мем про бога, который типа создает мир.
Да-да-да, именно это у меня сейчас в голове. Да. Случайно насыпал слишком много мата, но пусть будет. Да. И люди вроде как даже, наверное, те, кто сначала воодушевился тем, что ура, никакой цензуры, потом увидели, что когда никакой цензуры, это перестает вообще как-либо работать, теряет весь свой, не знаю, шарм, если он там мог бы быть, и главное, свою функцию. Потому что функция мата, как и любых других там языковых выразительных средств, может быть передана чем-то другим. И в частности в Диско Элизиум, когда у нас персонаж говорит просто в целом как-то грубо, да, типа там, не знаю, заткнись, сволочь, если при этом в оригинале это fuck the shit up, да, что-нибудь такое, то это было бы нормально не переводить матом, потому что он и так понятно, что грубит на каждом шагу. А если у нас вдруг... Что там Воля у нас Ким-то сказал такое вот один-единственный раз?
Never fuck with Ким Кицураги.
А, да, да. И тут ты понимаешь, что вот тут надо что-то сделать, потому что это прям вау. Это катарсис. И нам нужно сделать соответствующим образом.
У Кима еще было очень вот это про криптидов... Fuck it, let's have some more creative.
Да, и ты понимаешь, что он уже просто перешел черту, и если он так выразился, да, то все просто взрыв. Главное соблюдать плавность, там, не знаю, интонации, да, и тот же Куна, который вроде сыплет вот этими факами направо и налево, он у нас не говорит в конце каждой фразы «ёпта». То есть не только так он это выражает, даже Куна, то есть, да, у него там свои нюансы очень.
Ну, опять же, это вот правильный подход к тому, что мат в английском, он может быть совершенно по-другому. Мы вот недавно записывали соседний подкаст GLCast и тоже обсуждали про мат, и так получается, что в английском типа сейчас слово «фак» за мат уже особо-то и не считается. Но вот есть люди, которые до сих пор считают, что, ну, господи, если я вижу это слово, его прям надо вставить матом в нашей речи. И я правильно вспоминаю еще группу Limp Bizkit, которая в 99-м году в одной песне сказала это слово 46 раз. Мне кажется, вот там вот стоит, да, оставлять мат в таких случаях. А раз мы, кстати, так сказать, вспомнили про комьюнити и то, что все-таки они писали что-то и говорили, так сказать, про игру, про все эти новости, тут, наверное, будет больше вопрос к Воле. Как бы комьюнити, правда, ну, комьюнити не само, как бы, которое у вас сложилось, а вот, в принципе, вокруг игры, потому что инфополе было безумно большим. Твиттер, Контакт, статьи на ДТФ. А ДТФ, как мы знаем, это довольно такой интересный и довольно такое безжалостное место, где тебя могут просто порвать на куски, как большая мясорубка. А токсичность, правда, могла зашкаливать. Как вы боролись с этим негативом?
Ну, я бы не сказала, что токсичность прям зашкаливала. Зачастую в игровом и околоигровом сообществе есть проблемы с этикетом, с экологичностью общения и... Но я бы не сказала, что было очень токсично, хотя, может быть, я просто безумно стрессоустойчива. Все-таки я замечаю за собой такое, когда людей что-то прям очень сильно расстраивает, и я при этом отношусь очень с большим пониманием. Ну, в любом случае, справлялись с недовольством и такой неверой в перевод или в команду перевода только правдой и прозрачностью. Никак по-другому это не решается. Когда перевод перешел от команды локализации фанатской к переводческой, к Тестроник, конечно же, люди сразу начали бугуртить, типа, мы думали, что будут делать фанаты, будут делать люди, которые не безразличны к игре, которые в нее играли, ее любят, а теперь как бы отдали какой-то компании, непонятно, кто там работает и так далее, да? Это абсолютно нормальная реакция, и... Да, как бы ожидали одного, получили немножко другое. И моя работа как комьюнити-менеджерки была в том, чтобы объяснить людям, почему это неплохо. И поэтому я приговорила Тестроник к написанию постов о процессе русской локализации в Steam. Мы публиковали их, наверное, каждый месяц.
Почаще даже большим... иногда у нас были, да?
Да, точно. Мы
раз в
три
недели
главные.
Где-то.
Угу. О, да, верно. На самом деле мы их вообще хотели в августе начать, но там началась революция белорусская, поэтому мы немножечко, да, отложили. Ну и вот мы писали, вернее, Альфина и Аня писали посты, я переводила их на английский, мы публиковали их в Стиме. Это было очень нужно для того, чтобы комьюнити, в принципе, понимало, что происходит, чтобы было видно, как принимаются решения, почему они обоснованы, как именно они обоснованы. Какие решения принимают переводчики, какие редакторы, почему культурные отсылки сохраняются в этом моменте, а в другом не сохраняются. И это было самое важное, что мы могли сделать по отношению к комьюнити. Показать, что происходит, объяснить. Потому что обычно студии относятся к этому очень, я бы сказала, халатно. Ну, мы там что-то переведем, и вы будете играть в наш перевод, просто потому что другого нет.
Просто вы схаваете то, что есть, грубо говоря.
Да, да. Мне очень нравится, что студия меня абсолютно поддержала в вопросе прозрачности. И сказали, да, делай. И мы хотим показать, что это не просто как бы на отвали решение. Поэтому я очень рада, что мы с Тестроник смогли прийти к какому-то общему положению, решению и писать эти посты. Это было действительно очень здорово. Я думаю, что для Ани и для Альфины это тоже дало дополнительную пищу для ума, проанализировать решение, потому что в конце концов из-за фидбэка комьюнити, который мы получили на некоторые из этих постов, некоторые решения в итоговом переводе и были пересмотрены, да. И мне кажется, это очень круто. Это один из немногих как бы способов или, наверное, случаев, когда перевод официальный пересмотрелся из-за реакции комьюнити.
Да, потому что еще не все готовы вносить исправления, но потому что это довольно трудоемкая работа, будем честны. То, что да. Это, опять же, залезать в код, вытаскивать все это, менять и прочее. Поэтому, ну, это звучит как, знаешь, максимально... здоровая атмосфера в команде, то есть по всем фронтам, когда люди ни на что не забивают и понимают, насколько перед ними серьезная и крутая задача. И как бы вот, ребят, если вы вдруг издаете свою сейчас игру, делаете ее, то вот кейс, как сделать круто и интересно. Все-таки, скажем так, что вот эти вот дневники локализации, мне кажется, так будет довольно правильное название, оно... действительно показывает работу в команде, потому что когда условно дают только там, ну, типа, я технический директор, мы там нарисовали такие-то арты, или мы там создали таких-то персонажей, а вот все-таки язык, он раскрывает еще и сам мир игры, и это тоже довольно важная часть и лора, и того, как ведется работа, поэтому тут прям, ну, это большой респект за то, что было сделано, это правда звучит как отличный план.
Спасибо, я очень горжусь этим решением.
И, наверное, давайте потихонечку будем заканчивать. У меня к вам будут небольшие блиц-вопросы. Ответить на них можно парой слов, не обязательно растягивать. Вопрос будет три. Вопрос такой максимально лингвистический. Буква Ё имеет право на существование?
Эй, я первая спросила.
Боже, я сейчас разозлюсь. Конечно, имеет. Ну, извините, я просто белоруска. В белорусском языке буква Ё — это ударная буква, ее невозможно написать без точек. И в русском языке, когда иностранец, например, читает русский текст, он не может понять, там Ё или Е. Я считаю, что буква Ё обязана быть в любом переводе.
Аня?
Я за смыслоразличительную букву Ё, если мы переводим для... России, так скажем, да, но зависит от возрастного рейтинга, в детских играх точно она должна быть везде, и от того, насколько нам шрифт позволяет ее отобразить. изредка с этим тоже проблемы бывают, да, когда мы просто эти точечки, к сожалению, не можем впихнуть, хотя хотела бы. Во всех остальных случаях я за смыслоразличительное употребление, то есть в топонимах, именах собственных и тех словах, где можно перепутать.
Угу. Спасибо. Вопрос номер два. Проект мечты, над которым вот прям капец как хочется поработать, может, эта игра уже вышла, либо это просто проект, который не связан с играми. Вот, так сказать, помимо Disco Elysium, над чем вам было бы еще интересно поработать?
Блин, это очень сложный вопрос.
Я хочу дождаться новой части Layers of Fear, например. Вот такая у меня небольшая мечтушка, потому что мы переводили вторую. Я люблю больше первую, и как-то вот хочется, чтобы сделали что-нибудь прям вау, и чтобы там было побольше текста, который действительно в игре выполняет какую-то функцию, а не только в виде писем, разбросанных по дому, да, которые никто не читает. Вот что-то вот такое. Очень люблю работать над любыми квестами, которые связаны с хоррор-тематикой, поэтому всегда вот такое жду.
Слушай, а я, наверное, работаю прямо сейчас над проектом мечты. И чуть попозже будет еще, да, и чуть попозже будет еще какой-нибудь проект мечты, и попозже еще, поэтому даже не знаю. Мне
каждый проект как любимый ребенок.
Да, определенно.
Это здорово, это очень, ну, мне кажется, прикольный подход. Да, у меня то же самое, потому что вот все проекты, над которыми я работал, они у меня все любимые, даже если там какой-то ад, жесть, жесткие ограничения по символам, переменные. Все, он все равно будет любимым, потому что мы его постарались сделать хорошо. Давайте, наверное, еще вопрос про ваши интересы. Топ-3 игры, вот, которые вы посоветуете попробовать всем. Вот, то есть они вам нравятся с точки зрения, возможно, языка, игрового процесса. Вот просто вот, от чего кайфуете, вот что попробовать надо всем.
Сложно, конечно, все вопросы такие, как про любимые книги ты скажешь, а потом подумаешь, что слишком банально или наоборот не все сказал. Так что навскидку скажу, пусть будет Talos Principle, головоломка. И еще головоломка «Антикомната». И серия «American McGee's Alice», начиная с первой части, которая 2000 года, и плюс к ней еще продолжение. Ну, пусть будет «Алдовик».
Слушай,
невероятно, ты сказала про «Античамбер», да?
Да.
Это вообще моя любимая игра всех времен и народов. Класс, поэтому я тоже за «Античамбер». Потом, наверное... Darkest Dungeon и первый Ведьмак.
Я первый тоже так люблю очень нежно, потому что я его попробовал, мне кажется, сразу на выходе, и мне тоже запал в душу.
И мне.
Ностальгические третьи позиции в
нашей. Ну да, да, ностальгия. На самом деле, мне тоже всегда очень тяжело отвечать на такие вопросы, потому что у меня каждый раз топ будет меняться. То же самое, как с музыкой, типа, какая у тебя любимая группа? Всегда она меняется, то, что ты заслушиваешь, а что-то нет. Ну и давайте последний вопрос. Что дальше? Какие у вас планы? Что будет дальше?
Ну, я тогда пользуюсь случаем, скажу, что меня, наконец-таки, мое окружение подтолкнуло к тому, чтобы как-то немножко проявляться тоже там в соцсетях, да, Антон, как ты, и вот с тобой как-то мы пересеклись тоже на теме Disco Elysium в ТикТоке, как ни странно.
Ой,
это... полуслучайным образом. И я вот следом за тобой завела буквально на днях тоже блог в Инстаграме. Буду писать там про всякие переводческие штучки. Пока у меня в формате развлечения это все, хотя меня еще 2 года назад приглашали сделать курс по игровой локализации, по локализации и по переводу фильмов и сериалов, чем я тоже занималась. Так что, может быть, тоже стану твоей коллегой еще и в этом смысле.
Ссылку на страничку разместим. Это круто. Пусть ребята тоже знают, что есть еще другие блоги. Воль?
Я, пожалуй, надеюсь, что следующие 2 года найду себе дом, потому что сейчас я живу не в Беларуси и нахожусь в таком постоянном поиске. А в профессиональном плане я перевожу игры на английский, и сейчас я перевожу игру Яши Бутузова «Лоретта». Очень советую, это психологический хоррор, пиксельный, с невероятным арт-дирекшеном, очень классный. И я надеюсь, что я буду больше переводить и больше работать в плане продюсинга. Мне очень нравится, потому что все-таки человек планирования, мне кажется, туда надо идти.
Я... так сказать, на своем месте. Хочу сказать, во-первых, вам большое спасибо за то, что пришли на пилотный выпуск. Мы даже немножко вышли за рамки обговоренного времени, но мне кажется, получилось довольно интересно. Большое вам спасибо, что согласились на эту авантюру. Это было здорово.
Спасибо, что позвал.
Вот. А все полезные ссылочки будут в описании на девчонок. Может, вы как-то захотите с ними поговорить, что-то, возможно, обсудить. Все возможные способы. Подписывайтесь на их твиттеры, инстаграмы, везде кто что ведет. С своей точки зрения, подписывайтесь на меня тоже. У меня тоже есть свой инстаграм, телеграм и есть своя школа локализации, поэтому курсы и основы игровой локализации, Localization Project Manager. Все вас ждут. Всем спасибо и до следующей встречи.
Пока.